Здравствуйте, всем добрый вечер. Тема наша сегодняшняя очень максимально, скажем, серьезная, потому что мы попробуем сегодня поговорить о таких понятиях, как жизнь и смерть. И, казалось бы, это настолько разные понятия, да, настолько противоположные друг другу понятия, но на самом деле они очень взаимосвязаны. Без понимания одного мы не можем понять, что есть другое. И более того, можно даже сказать, что без понимания, что есть смерть, мы не можем по-настоящему понять, что есть жизнь. Да, поэтому в первую очередь нужно разобраться с тем, что представляет собой смерть. И исходя из этого, мы тогда сможем подумать и порассуждать, что же представляет собой жизнь. Поэтому, как бы это ни грозно ни звучало, давайте поговорим о смерти. К тому, что такое смерть, что собой представляет смерть, есть два возможных подхода, которые люди как бы придерживаются, их люди самых разных взглядов, верований, мировоззрений. Два возможных подхода. Первый подход, который, ну, казалось бы, наиболее очевидный для нас, что смерть – это прекращение жизни, это понятно, но, собственно, это прекращение всего, самого существования, самой сути бытия. То есть, другими словами, когда человек умирает, когда он прекращает подавать признаки жизни, когда останавливается сердце, перестает функционировать мозг, человек умирает, то, что мы называем смертью, то, в принципе, в этот момент всякое существование для него прекращается. Все. Небытие, пустота, отсутствие чего-либо. Смерть – это полный конец всего. Это подход к смерти, да, который, казалось бы, наиболее очевиден, потому что именно так мы смерти видим. Да, вот человек жил, вот его не стало, его больше не существует. И многие люди, особенно люди-материалисты, так их назовем, да, люди, которые считают, что есть только жизнь тела, только материальный мир, они так, собственно, и относятся к смерти. Прекращение, небытие, конец всего. Ну, исходя из этого, если это действительно верно, давайте подумаем, что же тогда есть жизнь. Получается, что жизнь – это постоянный процесс приближения к этой точке небытия, к исчезновению. Да? То есть в тот момент, когда рождается ребенок, он начинает двигаться к тому самому дню, когда он перестанет быть. И каждый прожитый день, каждый прожитый час, каждая прожитая минута и секунда, и любая единица времени – неумолимо приближает человека к концу. Жизнь, получается, да, это такое медленное умирание. Примерно как если мы поставим песочные часы, и из них начинает сыпаться песок. Каждая упавшая вниз песчинка, да, она еще забирает от того песка, который наверху, и так постепенно песок высыпается, пока не высыпется полностью. То же самое жизнь человека. Вот он пришел в этот мир, есть какое-то количество дней, которое ему отпущено. И с каждым прожитым днем он все ближе к смерти, все ближе к концу, к тому, что он перестанет существовать. Такое понимание, оно как бы довольно сложно нам его переварить. Да? Но оно получается единственно верное, если мы говорим, что смерть – это конец всего. Давайте представим это, может быть, в меньшем масштабе. Вот если у нас есть какой-то человек, которому сообщили врачи, что он болен смертельной болезнью, и жить ему остался месяц. Один месяц всего лишь, не дай бог, ни о ком не будет сказано. Что мы скажем про этот месяц для этого человека? Он этот месяц живет или он этот месяц умирает? Я думаю, каждый, кто задумается, ответит, что это очень сложно назвать жизнью. Это, по сути, медленное умирание, когда человек ощущает, как каждый прожитый день приближает его к концу. Он не живет, условно, 30 дней, а в конце жить перестает. С каждым прожитым днем он постепенно умирает еще на какой-то процент. Песок сыпется, пока не высыпается полностью. Или, может быть, более современная аналогия, если мы возьмем мобильный телефон, который мы вот зарядили, да, и сейчас мы его отключили от зарядного устройства. И когда телефон выключился, да, полностью батарея иссякла, телефон выключился, мы говорим, о, телефон разрядился. Но это не совсем верно. Телефон не разрядился в тот момент, когда он выключился. Он начал разряжаться в тот самый момент, когда мы его отключили от зарядного устройства, разряжался все это время, а когда он отключился, он закончил разряжаться. Так более правильно. Также человек в течение этого последнего месяца своей жизни, он медленно умирает, медленно приближается к тому самому моменту, когда его батарейка полностью разрядится. Это понятно, это нам более-менее очевидно. Но теперь скажите, какая разница, если это месяц или год, или 2, или 10, или 80 лет? Разница лишь только в том, что момент конца, он настолько от нас далек во времени, что нас это не очень беспокоит. Нам это кажется чем-то далеким и совершенно нас сейчас не касающегося. Но по сути это тот же самый механизм. Нет никакой разницы, сколько времени мне осталось до конца. Если там в конце меня ждет ничто, то каждая потраченная единица времени меня к этому ничто приближает. И получается, что жизнь – это такая медленная агония, медленное умирание – это смерть в рассрочку. И так говорят наши мудрецы, что человек рождается умирать. Приходит в этот мир, да, чтобы постоянно приближаться к той точке, когда он этот мир покинет. Рассказывают про интересный спор, в котором как бы участвовал один раввин, а спор был между двумя врачами. Они спорили, какие болезни являются самые смертоносные. Один говорил раковые болезни, другой говорил сердечно-сосудистые болезни. И действительно, как мы знаем, и как бы два эти вида заболеваний конкурируют между собой, к большому сожалению, да, за то, насколько они много людей забирают из этого мира. Послушал их обоих раввин и сказал, вы оба неправы. Почему? Есть куда более смертоносная болезнь. Какая, поинтересовались врачи? Самая смертоносная болезнь, сказал раввин, это жизнь. Смерть в 100% случаев. Те, кто живет, все умирают. Те, кто условно болен жизнью, все умрут. Да? Если от рака или от сердечно-сосудистых заболеваний умирают проценты людей, то живущие умирают в 100% случаев. Ну, как бы вот такой получается у нас вывод. Да? Еще раз повторим, если смерть это ничто, то и жизнь – это медленное умирание, приближение к этому самому небытию. Эта мысль, она очень такая тяжелая, да, чтобы ее переварить, тяжелая, чтобы ее принять. Ну, во-первых, она как-то не совсем укладывается в наши интуитивные ощущения. Да, потому что, если быть последовательным в этой мысли, то можно привести случаи, которые рассказывают о греческом философе, если я не ошибаюсь, рассказывает это о Платоне. Платон был такой заядлый материалист. Да? Понятно, что для человека материалистических взглядов, для которого существует только тело, только материя, понятно, что для него ничего после смерти быть не может. В тот момент, когда его тело прекратило свое функционирование, там дальше ничего нет. И, значит, рассказывал об этом философ Платон своим ученикам, о том, что все, есть только мир материальный, больше нет ничего. И как итог этого урока он сказал своим ученикам, что вы знаете, когда я умру, бросьте мое тело на поле. Не нужно меня хоронить. Просто выбросьте мое тело на поле. Очень удивились ученики, учитель. Твое тело могут поклевать птицы, могут погрызть звери. Сказал им Платон, ну хорошо, тогда дайте мне палку, я буду их отгонять. На что удивились его ученики. Но ведь если вы будете мертвы, учитель, как же вы сможете отгонять их палкой? Вы же будете мертвы, вы не сможете двигаться. Ответил им Платон, ну так а если я буду мертв, то какая разница, что происходит с моим телом? Поедят ли его звери, поклюют ли его птицы, какая разница? Меня же уже нет. Это всего лишь кусок мяса. Это человек, который последователен, да, как бы в своей идеологии. Не то, что мы все с ней согласны, может, кто согласен. Но, по крайней мере, это тот вывод, который неизбежно, да, тот логический вывод, который неизбежно следует из такого подхода к жизни и смерти. Если смерть – это ничто, то какая разница, что будет с твоим телом? Какая разница, что будет с твоим именем после того, как ты умрешь, если тебя больше не существует? Что имеется в виду, да? Какая тебе разница, как тебя будут вспоминать? Добрым словом или злым, какую ты оставишь о себе память в поколениях. Ведь тебя же не существует. Какая разница, что о тебе говорят, когда тебя больше нет? Пока ты есть, тебе важно, что о тебе говорят. Но если тебя нет, какая разница, какая о тебе останется память в этом мире? Опять-таки, вроде бы логично. Но почему-то оба эти логичные выводы, да, о том, что нет никакого смысла как-то сохранять тело или предавать его какому-то определенному погребению, и нет никакой разницы, как меня будут вспоминать после смерти, как-то оба эти выводы не очень укладываются в наши ощущения внутренние. Потому что действительно каждому человеку важно, что будет с его телом. Да, если мы задумаемся о смерти наших близких, о смерти своей, то мы не сможем сказать, что ну ладно, умер человек так умер, бросим его тело на поле, пусть собаки поедят. Не дай бог. Не думаю, что кому-то такое придет в голову по отношению к любому человеку, тем более близкому, тем более к самому себе. Нам важно, чтобы нашим телом произошло что-то, что нам кажется достаточно значимым. Почему? Откуда в нас это ощущение? Если после смерти нет ничего, то какая разница? Как-то не очень нам ложится на нашу душу подобные заявления. И уж, конечно, нам не все равно, что будет с нашим именем после нашей смерти. Что будет с именем наших близких. Если кто-то позорит близкого нам человека, уже ушедшего из жизни, разве мы будем молчать? Нет, конечно, мы будем заступаться за его честь, мы будем пытаться оправдать его, мы будем пытаться утихомирить обидчика, заставить его замолчать. А какая разница? Ведь того, кто умер, его не существует больше. Его нет. Кого это обижает? И тем не менее, интуитивно мы поступаем не так. И даже то, что касается нашего собственного доброго имени. Расскажу вам притчу, которая встречается в наших источниках тоже, об одном старике. Да, ехал как-то на коне богатый воин, римлянин, полководец, ехал на войну. И вот он едет и видит, что один старик сажает деревья, сажает саженцы. И старик был очень дряхлый, совсем-совсем такой, очень-очень старенький. Подъехал к нему этот римлянин, такой здоровый, пышущий силой, и спросил у него: «Отец, зачем ты сажаешь эти деревья? Ведь когда они станут уже крепкими деревьями, тебя уже не будет на этом свете, посмотри на себя, ты же уже буквально вот-вот покинешь этот мир. Зачем ты так тяжело трудишься и тратишь последние силы на то, чтобы посадить сад, который ты не увидишь никогда?» А что ответил ему старик? Ты знаешь, ты прав. Я понимаю, что я не вижу этого сада никогда. Но когда-то этот сад вырастет, Божьей помощью, и превратится в прекрасный тенистый сад. И тогда будет ехать какой-то путник. Он становится в тени этих деревьев. Он поест плодов. Он отдохнет. Наберется сил. И, может быть, скажет: вот посадил же какой-то добрый человек этот сад в этом безлюдном месте. Спасибо ему большое. И вот так меня старика вспомнят хорошим, добрым словом. Поэтому я продолжаю трудиться и сажать деревья. Очень красивая, очень милая история. Понятно ли нам чувства этого старика? Да, конечно. Хотели ли мы сами, чтобы нас вспоминали хорошим, добрым словом после нашей смерти? Безусловно. Но скажите, логично ли это? Какая тебе разница, что о тебе говорят, когда тебя не существует больше? Какая разница, поблагодарят тебя, не поблагодарят тебя? Тебя нет. Какое это имеет значение? То есть, опять-таки, да, это не укладывается в наше мироощущение. То, что действительно со смертью все прекращается, и все, что происходит потом, все бессмысленно. Где-то там внутри мы как-то интуитивно ощущаем, что это не так. Не может быть, чтобы это было так. Люди готовы потратить целое состояние на то, чтобы отдать деньги на строительство какого-то здания, да, только ради того, чтобы потом повесили табличку, что это здание построено на деньги Хаима Рабиновича. И чтобы даже когда их не будет в этом мире, все вспоминали Хаима Рабиновича, какой он был меценат, как он пожертвовал деньги. Но если тебя, Хаим Рабинович, не существует, какая тебе разница, что пишется на какой-то табличке? Но не только это не укладывается в наши интуитивные ощущения. Не только эта идея, что после смерти ничего нет. Но и сама жизнь, так как мы ее описали, да, что это смерть в рассрочку, это тоже не очень радует. Если человек по-настоящему сядет и задумается, что все, что он делает, просто медленно умирает, приближается к концу, само по себе это уже лишает человека радости жизни. А почему, если это так, если это правда? Почему что-то в нас сопротивляется этой идее? Более того, если действительно это было бы так, то тогда получается, что наша жизнь не имеет никакого смысла. Жизнь каждого человека не имеет никакого смысла. Почему? Потому что в конце концов ты покинешь этот мир и уйдешь в никуда. И тогда какая разница, что ты делаешь при жизни? Если все, все равно все закончится ничем, пустотой. Представьте себе, плывет некий корабль, да, в бушующем море, и хотя в том случае это было даже спокойное море. И плывет корабль, на нем находятся пассажиры, много пассажиров, сотни людей, тысячи. Каждый из них со своими планами, со своими заботами, амбициями, со своими какими-то прогнозами на будущее. Каждый ожидает чего-то, что что-то произойдет, когда он приплывет туда, куда следует корабль. Все полны планов, жизнь кипит. И тут мы, как бы условная камера, да, опускается на название этого корабля. И мы читаем название «Титаник». И все это происходит буквально за час до того, как «Титаник» столкнется с айсбергом. Имеет ли какой-то смысл все то, что происходит сейчас на этом корабле? Все планы, все амбиции, все прогнозы, все, что люди себе думают, мечтают. Тот самый момент, когда мы понимаем, что всему этому празднику жизни, всем этим красиво одетым людям осталось жить час, и они сами пока еще об этом не знают. Это сразу обесценивает и лишает смысла всего, что там происходит. Ведь они приближаются к полному небытию. Точно так же и вся жизнь человека. Если там в конце ничто, то какая разница, что я делаю по дороге к этому ничто? Какое это имеет значение? Если у этого нет никакого продолжения. Вся наша жизнь, получается, не имеет никакого смысла, чем бы мы ни занимались. Ведь в конце концов это окончится пустотой. И это тоже никак не укладывается в наши ощущения, в наше миропонимание. Почему? Дело в том, что человек, его фундаментальная потребность, потребность личности, души, это жить ради какой-то цели. И хотя это не очень на поверхности находится, и на первый взгляд мы бы так не сказали, что самое главное для человека – это жить ради какого-то смысла, то не обязательно. Просто живешь, получаешь удовольствие и ни в каком смысле особо не думаешь. Это неверно. Был очень интересный такой, он был психолог, он был психиатр, Виктор Фрэнкель. Виктор Фрэнкель – это был очень интересный человек, который в свое время учился еще у великого Фрейда, основателя психоанализа. И он сам основал свою собственную школу психотерапии. И все основы, как бы, да, для этой своей школы он подчеркнул и развил их в концлагерь. Он был евреем. И когда началась нацистская оккупация, когда пришли к власти нацисты, которые начали всех евреев отправлять в концлагеря. Сам он жил в Австрии, и когда Германия отобрала себе Австрию, да, то австрийских евреев постигла, как бы, понятно, какая участь. И Виктор Фрэнкель попал в концлагерь. Не в один. Он был в трех или четырех концлагерях за всю войну. И свои, как бы, наблюдения он сформировал там, и это очень уникальный, как бы, случай, да, когда человек, который профессионально изучает психическое состояние других людей, он попал вот в условия, да, невероятных нечеловеческих условий. Извините за тавтологию. И именно там он делал многие-многие наблюдения о том, что происходит с человеком, и понятно, что ну, в простой обычной жизни подобных наблюдений никак невозможно было бы нигде посмотреть. Ну, один из примеров, да, что тот же самый Фрейд, он, например, утверждал, что если взять двух людей, одного очень образованного, интеллигентного, какого-нибудь там условно английского джентльмена, да, а другого какого-то дикого совершенно там африканца из племени Тумба-Мумба, то понятно, что между ними есть огромная разница в их культурном уровне, в их поведении. Но если мы их поместим в одинаковые ужасные условия, например, перестанем кормить, и они оба будут жить в одной комнате в состоянии голода, то, говорил Фрейд, очень быстро между ними сотрутся все различия, и они превратятся в некое подобие двух собак, которые будут грызть друг другу глотки за кусок хлеба, который им бросят в комнату. Да? То есть идея Фрейда была в том, что вся эта там культурность, весь там этикет, благородство, это все надстройки, это очень что-то наносное. По сути своей человек, он животное, и если его поставить на грань выживания, то именно это животное, природа в нем и проявится. Говорил об этом Виктор Фрэнкель, слыша все это от Фрейда, да, что мой учитель Фрейд говорил об этом чисто теоретически, да, в своем кабинете, где он принимал пациентов, занимал их деньги. А я столкнулся с подобной историей в реальности. Я был в концлагере, говорит Виктор Фрэнкель, и я видел разных людей, поставленных в одинаковые нечеловеческие условия. И не только там был голод, там было и издевательство, и избиение, и тяжелейший физический труд, и постоянный страх смерти, и чего там только не было. Концлагерь. И говорит Виктор Фрэнкель, Фрейд оказался неправ. Действительно были люди, которые опускались в состояние животного. Но при этом были люди, которые оставались людьми даже там. И кто-то был за последний кусок хлеба готов перегрызть другому горло, а кто-то был готов последним куском хлеба поделиться со своим ближним, потому что он был голоден и плохо себя чувствовал. То есть люди разделились, не было такого, что все превратились в животных. Было много-много людей, которые сохранили свое человеческое благородство и свой человеческий облик даже в этих страшных условиях. И понятно, что ни в каком другом месте подобного опыта человек не мог бы набраться. Так вот, у Виктора Фрэнкеля, да, вся его школа психоанализа, она строится на том, что самое главное для человека – это ощущение смысла своего существования. В отличие от того же Фрейда, который говорил, что для человека главное – это его телесные желания, и вокруг этого закручивается вся его жизнедеятельность, удовлетворение своих желаний. Виктор Фрэнкель говорил, нет, не в этом дело. Самое главное для человека – это ощущение смысла жизни. Почему пришел к таким выводам? Он рассказывает следующую историю. Будучи врачом, будучи психиатром, он как бы в концлагере, да, для того, чтобы как-то скрасить эти ужасные будни, он занялся интересным исследованием для себя. Он видел, что в эти страшные условия попадают разные люди. Какие-то из них ломаются и перестают сопротивляться и погибают, а какие-то продолжают выживать, цепляться за жизнь, несмотря ни на что, продолжают выживать. И он не мог понять, почему, в чем секрет. Здесь не было каких-то одинаковых критериев. Да? Были крепкие, здоровые люди, которые ломались, и были маленькие, щупленькие, которые, казалось бы, должны погибнуть за очень короткое время, а они каким-то образом цеплялись за жизнь и выживали, несмотря ни на что. В чем секрет? И там Виктор Фрэнкель дошел до этого понимания. Выживали те, у кого было ради чего держаться за жизнь. Тот, кто, попав в концлагерь, не потерял смысл жизни. А ломались те, которые, попав туда, решили для себя, что они больше ничего от жизни не ждут. Все, их жизнь кончена. Нет смысла, ради чего бороться, ради чего стараться выжить. Проще сдаться и умереть. И вот тогда Виктор Фрэнкель раскрыл этот секрет человеческой души. Возьми человека, лиши его всех удовольствий. Какие удовольствия в концлагере? Лиши его всего, уважения, комфорта. Самые страшные условия создай для него. Но если в нем остается ощущение смысла, а какой может быть смысл? Кто-то мечтал вернуться к своей семье. Кто-то мечтал, например, как сам Виктор Фрэнкель, закончить свою научную работу. Кто-то обращался в Богу. Богу ему, его укрепляла вера. Как бы то ни было, но если у человека была какая-то ниточка надежды, ради чего преодолевать все эти трудности, он оставался жив. Он выживал, несмотря ни на что, при том, что другие куда более сильные ломались. Мы знаем и обратный пример. Если у человека есть все, о чем можно только пожелать. Да, человек на пике славы, там, известности, богатства. Но при этом однажды, проснувшись утром, он понимает, что ему не для чего больше жить. В принципе, он достиг всего, чего хотел, о чем мечтал. И какого-то особо смысла дальше как бы продолжать жить он не видит. Такие люди часто впадают в депрессию. Такие люди часто прибегают к алкоголю, наркотикам. А бывает, что и совсем накладывают на себя руки и уходят из жизни. И мы со стороны смотрим на подобные случаи и не понимаем, что тебе не хватает. Все, о чем не только мечтает простой человек, у тебя есть. Слава. У тебя есть власть. У тебя есть деньги. У тебя есть шикарные условия жизни. Дом, машина, яхта. И ты при этом готов покончить с собой, у тебя депрессия. Из-за чего? Как, я понимаю, депрессия у человека, которому там куча долгов, и он еще не понимает, как он будет жить дальше, как он будет кормить своих детей. У него депрессия. Но как может быть депрессия или самоубийство у человека, у которого есть все, о чем можно только мечтать? Получается, что, несмотря на то, что у него, казалось бы, есть все, но чего-то нет. Настолько фундаментального, то все это, что есть, ему не имеет никакой ценности. И он готов покончить с собой, несмотря на все, что у него есть. Да? То есть понятно, что если человек готов уйти из жизни, то ему очень плохо, он страдает. А от чего? Ведь у него есть все, о чем можно мечтать. То, что мы объяснили. Получив все, о чем он мечтал, он потерял ощущение смысла жизни. А без смысла жизни человеку все остальное не в радость. Если он не понимает, ради чего вставать утром с постели, если он не понимает, ради чего дальше жить, то самый большой комфорт, самые лучшие условия не приносят ему никакого удовлетворения. Да, то есть у нас есть два противоположных примера. Человек в самых жутких, ужасных условиях, в концлагере, имея цель, живет. Человек в самых лучших условиях, потеряв цель, умирает. Поэтому Виктор Фрэнкл пришел к выводу, что самое главное желание, стремление человека, хотя это не на поверхности, но это именно так, это стремление к смыслу. Если у человека нет ощущения смысла жизни, то жизнь ему не мила. Мы такие интересные существа, что у нас жить и жить для чего-то, это неразрывные между собой понятия, неотделимые друг от друга. Если не для чего жить, то и жить не хочется. А если есть для чего жить, то можно выдержать практически любую форму жизни, любые тяжелые условия. Поэтому человеку необходим смысл жизни. Для того, чтобы он нормально жил, существовал, функционировал. Но проблема в том, что если смерть – это ничто, и жизнь, получается, не имеет никакого смысла, то, опять-таки, это абсолютно противоречит нашим фундаментальным душевным потребностям. Как же мы можем искать смысл в абсолютно бессмысленном процессе, который идет в полное ничто и не имеет никакого продолжения? Да? То есть, что у нас получается? Хотя, на первый взгляд, то, что смерть – это прекращение жизни, полное ничто, это, казалось бы, очевидно. Но вот все выводы, которые из этого следуют, что есть жизнь и что ждет, что происходит с человеком, с его именем, с его телом после смерти, наши ощущения по всем этим вопросам как-то в эту концепцию не укладываются. Нам, да, важно, что о нас говорят, даже если нас не будет. Нам важно, что будет с нашим телом. Нам необходимо ощущение смысла жизни. А никакого смысла быть не может, если мы идем в никуда. При всем при том, это определенная концепция, определенный подход. Но есть подход совсем иной. О том, что смерть – это не конец. Смерть – это не прекращение самого существования. Безусловно, это прекращение той формы жизни, как мы ее знаем. Но по сути своей это переход. Переход к новой форме жизни. И на самом деле это не такая далекая идея, как нам кажется. Мы все, по большому счету, подобный переход уже проходили. Когда? Когда были в утробе у своей мамы. Ребенок, который находится внутри своей мамы. Если бы мы не знали, да, как развиваются дети, не знали, как они зарождаются и как формируются. И вот увидели бы человека. Представьте себе, как на необитаемом острове живут люди, которых туда выбросило кораблекрушением. И среди этих людей есть один мальчик, который растет, развивается и задает вопросы. И он спрашивает, а как появляются люди? И тогда ему начинают взрослые дяди рассказывать о том, что те люди когда-то, они жили в темноте, в жидкости, в согнутом состоянии, не видели глазами, не кушали ртом, не дышали, а получали все каким-то совсем другим способом. Ну, через какую-то условную трубочку, которая подводилась прямо к их животу. Вот так вот появляются люди. Слушает все это мальчик. И о чем вы говорите? Вы что, мне голову морочите? Это же совершенно не соответствует всему тому, как живет человек. Ну, возьмите человека, скрутите его в три погибели, засуньте его в жидкость, в темноту, лишить его возможности видеть, говорить, дышать, так как мы дышим, кушать, так как мы кушаем. Он что, может жить? Это же абсурд, как вы можете такое говорить? И этот мальчик будет прав, потому что из всего его жизненного опыта это слышится абсолютно невозможным, несуществующим, нереальным. Но что поделать, все мы именно так и появляемся. Если бы мы не знали об этом, то нам бы это казалось абсолютной небылицей. Что мы хотим этим подчеркнуть? Что то, как мы живем внутри у мамы, и то, как мы живем вне мамы, это во многом очень-очень разные формы жизни. И когда мы начинаем свою жизнь внутри у мамы, вот представьте себе условный пример, когда внутри у мамы есть не один ребенок, а два близнеца. И вот приходит время родов. И, допустим, они обладают сознанием, пониманием, могут общаться между ними, между собой. Допустим, для примера. И вот начинает что-то происходить. И один из них куда-то провалился, ушел, исчез. Что будет в это время чувствовать второй, его брат-близнец? Что произошло с моим братом? Он исчез, он умер. То есть он прекратил эту форму существования. Здесь его больше нет. Что мы знаем, те, которые снаружи мамы? Нет, это рождение, это переход. Это переход к новой форме жизни. Но для того второго братика, который внутри, его брат умер. То есть из той формы существования, в которой он был, он исчез. И для него нет никакой другой. Ведь все, что он знает за те 9 месяцев, все, что он выучил, находясь внутри у мамы, это быть внутри мамы. Он понятия не имеет, что мама – это маленькая частичка огромного мира. Что там, вне мамы, на самом деле жизнь только начинается. Что все те органы, которые в утробном состоянии вообще не функционируют, только там они начнут работать. Там будет совсем какая-то другая жизнь. То есть рождение – это смерть, это прекращение одной формы жизни, внутриутробной, и начало другой формы жизни, внеутробной. И по сути своей, настоящая жизнь начинается только после рождения. Но тому ребенку, который внутри у мамы, это кажется концом. И он прав, исходя из своего понимания мира, в котором он живет. Вот что-то подобное, чем-то подобным является и смерть. Это прекращение жизни, но не самого существования человека. Это прекращение той формы жизни, к которой мы привыкли. Но это начало новой жизни. И соотношение между жизнью до смерти и после, да, то есть разница между двумя этими формами существования, оно во много миллионы раз более большое разница, это, да, чем то, как ребенок живет внутри мамы и снаружи. Настолько это отличается, жизнь после смерти и до смерти, в миллионы раз больше, чем жизнь до рождения и после. И опять-таки, если мы продолжим ту же аналогию, и именно та форма существования и будет настоящей жизнью. Как рождение, да, как ребенок, который выходит из мамы, начинает-то жить по-настоящему только когда родился, так и человек, умерев, то есть пройдя этот переход, начинает жить по-настоящему, раскрывает полностью весь свой потенциал. Мы говорим о потенциале души, безусловно. Да, потому что пока человек жив, то его душа ограничена его телом, связью с его телом. И ее потенциал не может проявиться в полной форме. То есть так же, как у ребенка внутри у мамы, многие органы пока есть, но не задействованы. Только с рождением они начинают функционировать. Также наша душа, пока она ограничена телом, то многие ее силы, они только в потенциале. И только пройдя этот барьер, умерев для этой формы жизни и родившись для следующей, только тогда душа раскрывается и полностью себя может реализовать. Это другой подход, другой взгляд. Смерть – это не конец, это переход. Там тоже есть существование. И существование куда более значимое, куда более обширное и настоящее, чем то, которое до смерти. Но мало того, что оно там есть, а то состояние, как мы будем там жить, зависит от того, как мы живем сейчас, до смерти. То есть это не просто какая-то форма жизни, которая просто начнется и все. Нет. Она определяется, она зависит от тех поступков, которые мы совершаем при жизни. То есть мы сами формируем то будущее существование. Если так мы смотрим на мир, то тогда это очень хорошо укладывается во все те интуитивные ощущения, которые мы описали до этого. Нам важно, что будет с нашим телом? Конечно, потому что мы продолжаем быть. И мало того, что мы продолжаем быть, а и связь с телом тоже имеет значение. Ведь раз как бы нам важно, что будет с нашим телом, чисто как бы интуитивно, подсознательно, мы сами не можем объяснить почему, это наталкивает на мысль, на догадку, что мы со своим телом еще свяжемся. Этот союз не разорван навсегда. Иначе откуда в нас такая потребность, чтобы с нашим телом произошло что-то правильное и не произошло чего-то неправильного? Действительно, там потом мы снова соединимся со своим телом в другом состоянии, в другом качестве, но мы не расстаемся навсегда. Поэтому в нас встроено желание как-то с нашим телом поступить определенным образом. Поэтому нам не все равно, что будет с нашим именем после нашей смерти, потому что наше «я» не исчезает, оно переходит в более высокое состояние. Но то, какую мы о себе память оставляем, влияет на наше существование там тоже. Если человек о себе оставил плохую память, если его ненавидят, не любят, проклинают, то это продолжает влиять на его существование после смерти тоже. Его потом судят за это все, и он за это может переживать негативные последствия. Но с другой стороны, если его вспоминают хорошей памятью, если он оставил после себя много хорошего в этом мире, то там, за тем порогом, ему это приносит благо, ему это приносит дополнительное наслаждение, дополнительный свет. Именно поэтому в нас встроено вот это вот чем необъяснимое желание оставить после себя хорошее имя и не оставлять после себя плохого имени. Более того, если так мы рассуждаем, если так мы смотрим на жизнь и смерть, то тогда наше желание обрести смысл, оно находит свое полное удовлетворение. Ведь только если наша жизнь не заканчивается, а у нее есть продолжение, у всего, что мы делаем, есть свое продолжение, это не конец, только тогда то, что мы делаем, обретает смысл. Ведь какая разница, чем мы занимаемся, если все закончится просто тьмой, ничем? Никакая. Нет никакой разницы тогда, как человек живет. Совершает ли он добрые поступки или плохие? Помогает ли он людям вокруг или нет? Оставит ли он о себе хорошую память или плохую? Делает ли он что-то грандиозное, изобретает лекарства, помогает сделать жизнь людей лучше или просто лежит всю жизнь на диване, чешет пятку и пьет пиво? В чем принципиальная разница? Если там в конце ничто, ну какой смысл, что я продлю жизнь других людей, создав какое-то замечательное лекарство, если и они в конце концов живут бессмысленно? Если и их жизнь тоже не имеет никакого смысла. Продлевать их бессмысленное существование, в этом есть какая-то доблесть. Сделать это бессмысленное существование более комфортным и качественным, в этом есть какой-то смысл. Ведь все равно все обесценивается смертью. Да нет никакой разницы, как ты живешь. И нет никакого смысла в том, что ты делаешь. Ведь все закончится ничем. Но если мы говорим не так, если мы говорим, что смерть это не конец, это переход, существование продолжается, жизнь продолжается просто в другой форме, то тогда это придает смысл всему, что мы делаем, потому что у этого есть будущее. Это продолжает влиять, это продолжает воздействовать на нас, несмотря на то, что, казалось бы, в этом мире нас больше нет. И тогда каждая единица времени обретает свой смысл и свою ценность. Вот вам два подхода, две концепции. Если смерть – это небытие, то жизнь – это медленная агония, медленное умирание, не имеющее никакого смысла. Если смерть – это переход в новую форму жизни, и не просто какую-то саму по себе, а зависящую от того, что мы делаем при жизни, при этой форме жизни, до смерти, тогда все обретает смысл, тогда все наши интуитивные душевные стремления обретают свое место. Ну, теперь давайте спросим, окей, есть такой подход, а что верно? Что правильно? Что говорит нам Тора? Что говорит нам Всевышний? Какой подход правильный? Мы удивимся, да, казалось бы, наверняка же второй, правда? Не совсем. Говорит нам Тора, оба подхода верны. Как это оба верны? Они же друг друга исключают. А все зависит от того, как ты живешь. Что я имею в виду? Если ты живешь так, что там потом, после смерти нет ничего, и ты ничего не... То есть, как бы, по сути, там есть существование, говорит нам Тора. Там есть жизнь, там есть продолжение. Но если ты живешь так, как будто его там нет, и ты ничего не делаешь, ничего не инвестируешь, не вкладываешь в это свое будущее, то для тебя этого будущего не будет существовать. Ты его не создал. А раз там для тебя нет ничего, то ты медленно умираешь. У тебя там не будет ничего, потому что ты ничего не сделал для этого. Но тот человек, который живет с пониманием, что там есть существование после смерти, и живет так, что он постоянно в это существование вкладывает свое время и силы, то у него будет это будущее. И тогда для него жизнь обретает смысл и ценность. То есть получается, что что есть жизнь? Это умирание в рассрочку. Или это движение к осмысленной цели? Есть там жизнь после смерти или нет? Каждый человек решает сам своим выбором. И об этом говорит нам Тора, Всевышний обращаясь к еврейскому народу, говорит так. Вот я предлагаю тебе сегодня жизнь и смерть. Выбери жизнь. Что значит предлагаю тебе сегодня? Сегодня. Почему сегодня? Это не сегодня. Это, в принципе, выбор всей жизни человека. Нет, не совсем так. Это выбор каждого дня. Каждый день человек просыпается, и Всевышний обращает к нему эти свои слова. Я предлагаю тебе сегодня жизнь и смерть. То есть, что это значит? Ты можешь провести этот день вне всякой связи с следующим миром, со следующей жизнью. Потратить весь этот день на пустоту, на суету, на беготню, на развлечения, на всякие разные удовольствия. И тогда ты в этот день просто проумирал, потому что у этого дня нет будущего. Там, в вечном существовании, у этого дня нет продолжения. То есть на этот день ты умер, потому что ты не сделал ничего для своего будущего в этот день. И получается, он весь у тебя ушел в никуда. Получается, по итогу этого дня, ты все эти 24 часа, которые я тебе подарил, говорит Творец, ты их просто проумирал, спустил в никуда. Но я предлагаю тебе сегодня не только смерть, но и жизнь. Я даю тебе возможность, говорит Творец, этот день превратить в жизнь. Каждую единицу времени этого дня связать, привязать к жизни следующей, к жизни после смерти. Потратить этот день на изучение мудрости Творца, на исполнение его заповедей, на добрые дела. И тогда ты весь этот день переводишь, да, как бы конвертируешь его в вечность. И этот день будет тебе служить бесконечно. У него есть продолжение, у него есть будущее. Каждая единица времени, которая к нам приходит, это не только день. День это просто, да, некий отрезок, который мы более-менее как-то осмысливаем, подводим итоги ему. Но на самом деле это верно про каждую единицу времени. У нас просто мало реального ощущения ценности времени. Да, для нас день это, ну, день это серьезно. А минута? Ну, минута это же ничего, что есть ценного в минуте. Минута туда, минута сюда, а секунда? Да, вообще говорить не о чем. Да, но на самом деле это не так. Каждая единица времени, она бесценна, ведь она никогда не вернется. Та секунда, которую я проживаю сейчас, больше никогда не вернется и не повторится. Она приходит только один раз, и уйдет ли она в никуда или перейдет в вечность, зависит от моего выбора, как я эту единицу времени потрачу. Рассказывают про Ишиву, да, где был седер, то есть учеба, 5 минут. 5 минут. В чем смысл? Смысл в том, да, что глава этой Ишивы хотел научить своих учеников ценности времени. И что такое седер 5 минут? Если ты немножко задержался, ты его пропустил. А 5 минут оказалось бы ни о чем, правда? Но 5 минут один день, второй день, третий день, четвертый день. За год, за эти коротенькие седеры, за эти коротенькие периоды учебы набиралось довольно приличное количество материала. Заканчивали трактаты Талмуда за счет седера в 5 минут. Рассказывает про другого большого раввина, да, который договорился с кем-то о встрече. И тот опоздал буквально там на 2-3-5 минут. Раввин уже уехал. Когда он потом с ним встретился и спросил его: «Рави, я же опоздал всего на чуть-чуть, почему меня не подождали?» «Ну, я тебя не подождал, я тебя ждал целых 5 минут». Да, то есть мы видим совершенно разные отношения ко времени. Но по сути своей любая единица времени обладает тем же самым потенциалом. Просто в масштабе дня нам легче как бы это осмыслить. Да? Формула она такая. Пришел ко мне какой-то момент времени. И тут все зависит от того, насколько... И тут все зависит от того, да, пришел ко мне какой-то момент времени. Тут все зависит от того, насколько я себя контролирую. Если я себя контролирую настолько, что я готов давать отчет за каждую секунду, за каждую минуту, значит, это мой уровень, безусловно. Если мы не на таком уровне находимся, да, и мы способны себя контролировать и управлять большими отрезками времени, часами или днем, окей, значит, здесь мы находимся. Но формула, она одна и та же. Пришла ко мне какая-то единица времени. Сейчас я сам решаю, что с ней делать, с этой единицей времени. Я могу потратить ее в пустоту. Могу потратить ее на то, что никак меня не приближает к жизни после смерти. Вообще не имеет с этим никакой связи. И тогда эту единицу времени я потратил в никуда. И она не будет иметь продолжения в той форме жизни. И тогда эта единица времени исчезает. Я умер в эту единицу времени. Но если я эту единицу времени наполню содержанием совсем другим, тем, которое свяжет меня с той жизнью, жизнью после смерти, то я беру эту единицу времени конечную, маленькую, и перевожу ее в вечность. И она теперь будет со мной, и будет мне служить, и будет обеспечивать мое существование бесконечно. Вот поэтому получается, что для нас, для каждого человека, оба подхода верны. Все зависит от того, что мы сами делаем с тем временем, которое нам подарено, с тем временем, которое нам отпущено. То ли мы берем и переворачиваем все это в вечность, и тогда мы сами создаем свое будущее, и тогда для нас все обретает смысл и ценность. То ли мы сами свою жизнь прожигаем, не делаем ничего, чтобы нас приближало к той форме жизни. И тогда эти единицы времени уходят никуда. Этот день, этот час, этот год, эти десятилетия уходят в никуда. У них нет никакого продолжения. И получается, что мы умираем. Есть известная притча про одного человека, который попал в какой-то городок и посетил кладбище. И там на этом кладбище писались не года жизни, а сколько человек прожил. Он очень удивился. На могильных плитах писалось 3 года, 5 лет, 15 лет, 20 лет. И только у редких-редких людей количество прожитых лет достигало десятков, 80, 90. Он очень удивился. Он пришел к главам этого города, к старейшинам, и спросил: скажите, а что у вас тут происходит? У вас что, все молодыми умирают? Почему такие маленькие периоды жизни? На что ему ответили: нет-нет, у нас все живут как обычно. А что же тогда означают эти цифры на могилах? Сказали ему старейшины: дело в том, что в нашем городке есть очень интересный обычай. Мы записываем только то время, которое человек реально прожил. То есть то время, которое он не потратил понапрасну. Те отрезки времени своей жизни, которые он наполнил настоящим смыслом и содержанием. Вот это мы и записываем. Поэтому человек может дожить до 80 лет, но при этом реальной жизни на 5 лет, на 10, может быть, на 3, а может быть, на 1. А может быть, и ни одного дня в своей жизни он не жил по-настоящему. Не наполнил смыслом, не перевел вечность. А те, у которых написано действительно, да, десятки лет, вот они как раз жили действительно значимо. И так сказано о нашем праотце Аврааме. Да? Когда Тора рассказывает, сколько он жил, она говорит: вот дни лет жизни Авраама. Очень интересная фраза. Дни лет жизни. Что это значит? Объясняют комментаторы, что у Авраама сколько лет, столько и дней. Это не всегда совпадает. Человек может номинально жить много лет, но настоящих дней, которых он прожил, кот наплакал. У Авраама же было не так. У Авраама все дни, которые он прожил, они были наполнены смыслом и содержанием. Что для нас это означает на практике? А как можно каждую единицу времени наполнять содержанием? Разве человек может все время исполнять заповеди, учить Тору и делать добрые дела? Ведь жизнь не состоит же только из этого. Жизнь состоит в том числе из того, что нам нужно покушать, а еду нужно приготовить, а еще нужно пойти в магазин, ее купить, а еще нужно поспать, а еще нужно убрать в доме, а еще нужно кормить детей, поехать на работу и отработать там 8, 9, 10 часов. Жизнь не состоит только из одних заповедей, казалось бы. Так как же нам каждую единицу времени наполнять содержанием и переводить ее в вечность? А на самом деле ответ очень простой. вся, ведь нас Творец так создал, да, что нам нужно и работать, и трудиться, и кушать, и спать, и заботиться о себе и о близких. Это же не какая-то, какой-то изъян в программе. Это тоже замысел Творца. И здесь весь вопрос, для чего мы это делаем, с какой целью, с каким намерением. Если мы совершаем все те действия, которые мы должны совершать, которые нам необходимы, с намерением, с пониманием, что я все это делаю в тех рамках, которые дозволил Творец, и с целью, чтобы я мог нормально функционировать, чтобы ему служить, то тогда мы превращаем в вечность, в служение Творцу, все, чем бы мы ни занимались. Если я ем, чтобы у меня были силы служить Творцу, то все то время, что я потратил на поход в магазин, на приготовление пищи, на ее поедание, на помывку посуду и уборку после того, как я поел, все это необходимо. Все это помогает мне быть нормальным, здоровым, полноценным человеком и жить в приятном, комфортном, чистом доме. И значит, все это тоже часть моего служения Творцу. Ведь это Он меня таким создал. И все эти часы тоже входят в мое служение Всевышнему. И если я пошел, лег поспать хорошо так на 8 часов, чтобы выспаться, но при этом имея намерение, что я это делаю для того, чтобы я мог изучать Тору, исполнять заповеди, помогать другим, то тогда это тоже все входит в мое служение Творцу. Если я не позабочусь о себе, то я не смогу в полной мере заботиться о других. Это, знаете, как пример, когда, вот если вы обращали внимание, хотя мало кто обращает, когда мы садимся в самолет, то нам рассказывают технику безопасности и как себя вести в случае, если вдруг начнется экстренное там, падение или что-нибудь подобное. Да, и показывает, что если вы, открывается верхний, как бы, полочка, да, и выпадают маски с кислородом. Если вдруг началась там разгерметизация в салоне. И если есть взрослый ребенок, кому первому нужно одеть маску? Тебе, взрослому или ребенку? Мало кто обращает внимание, но всегда показывает, что первому нужно одеть взрослому. Казалось бы, а почему? Ребенку надо в первую очередь позаботиться о ребенке. Потому что если я взрослый, не позабочусь о себе, и я потеряю сознание, то я не смогу позаботиться о моем ребенке тоже. Поэтому в первую очередь себе маску, а потом уже забочусь о ребенке. Точно так же в нашей жизни. Мы должны заботиться о себе, чтобы мы могли помогать другим. Мы должны заботиться о себе, чтобы мы могли нормально функционировать, исполняя заповеди, служить Творцу. Таким образом, действительно, каждую единицу времени мы можем наполнить содержанием, смыслом и перевести ее в вечность. И нет здесь исключения. На этом я хотел бы остановиться. Если есть вопросы, пожалуйста, буду рад ответить.
Дорогие друзья, спасибо большое, Рав Леви Ицхак, за вопросы. У нас есть уже список целых вопросов. Давайте, может быть, начнем вот с чего. Возможно тогда, что смысл жизни для каждого человека, он, в общем-то, свой. У наблюдаемого Франклом человеком, там было их не один в концлагере, кто-то находил смысл в собирании бабочек, марок. Не является ли тогда смысл каким-то достаточным наполнением для человека, если этот смысл – это продукт его разума? Если его это удовлетворяет, нет ли в этом недостатка какого-то? Или наоборот, можно сказать, что человек гармоничен в этом?
Очень хороший вопрос. Да, и, собственно, это есть некая, ну, условно, претензия, да, к Виктору Френкелю, хотя, безусловно, он проделал колоссальную работу, и многие аспекты и силы нашей души понял абсолютно правильно. Но, опять-таки, не будучи человеком соблюдающим, да, не имеющим Торы, то здесь его рассуждения как бы заканчиваются. Что я имею в виду? То есть, да, человеку необходим поиск какого-то смысла. А какой смысл является истинным? А для чего человек пришел в этот мир? А для чего, в принципе, ему дана потребность поиска смысла жизни? Ведь это чисто человеческая потребность. Мы не видим, чтобы собаки или кошки искали смысл своего существования. Да, вот здесь он остановился. То, что у человека есть потребность к поиску смысла, это верно. Вопрос, а к какому именно смыслу эта потребность должна его привести? Для чего она ему дана? Какое будет правильное удовлетворение этой потребности? То, что человек как бы в попыхах находит в себе любой какой-то смысл, собирать бабочек или там развивать физику или еще что угодно. На первый взгляд это удовлетворяет его потребность к смыслу жизни. Но это не совсем верно. Это не столько это не то, для чего эта потребность была дана, это просто заглушает сам голод к этой потребности. Это примерно, да, как вот возьмем обычный голод физический, голод тела. Человек хочет кушать. для чего ему дан голод? Поскольку его организму необходима энергия и правильный баланс этой энергии, белки, жиры, углеводы, витамины, ему дан голод, чтобы он насыщал свой организм необходимыми вещами. Человек может как бы, да, идти и искать то, на что голод по-настоящему направлен, для чего он существует. А может действовать по-другому, просто бороться с самим голодом. Кушать, что попало, лишь бы только не быть голодным. Достиг он цели с своим голодом или нет? С одной стороны, он голод заглушил. Но достигнута ли цель, ради которой был дан голод? Нет. Потому что голод был дан не для того, чтобы угасить сам голод, а для того, чтобы дойти до того, что тебе по-настоящему необходимо. А не вся весь этот фастфуд и вся эта гадость. Вот точно так же и с потребностями нашей души. Есть у нас фундаментальная потребность поиска смысла жизни. Мы можем действительно попытаться понять, а на что эта потребность направлена. Точно так же, как попытаться разобраться, а зачем нужен голод и что именно необходимо моему организму. Не просто бороться с самим голодом и есть всякую гадость, а изучить свой организм, понять, что именно ему необходимо, и удовлетворять свой голод правильно. То же самое с потребностью к смыслу жизни. Безусловно, если человек сейчас решит, смысл моей жизни собирать бабочек и будет собирать, будет ощущение, что смысл появился. Но разве на это эта потребность была направлена? Это искусственный заменитель. Это не достигает той цели, для которой эта потребность была дана. Да, поэтому здесь Фрэнкель остановился, поскольку у него нет ответа на вопрос, а какой же истинный смысл? Поэтому все, что он делал, это давал людям любой смысл, который плюс-минус был им интересен, чтобы как-то заполнить этот вакуум. Но это всего лишь борьба с голодом, а не удовлетворение потребностей. Пожалуйста, еще вопросы?
Да, прекрасный был ответ, спасибо большое. Вот еще был такой вопрос у нас здесь в чате Ютуба. Знание о неизбежности смерти, ну, с одной стороны, может мотивировать людей жить более полной жизнью, ценить каждый момент и не откладывать важные дела на потом. А вот Рахель спрашивает, а вот, например, психолог Михаил Лобковский утверждает, что мы рождены только для того, чтобы быть счастливыми. А если вы думаете о смерти постоянно, то это невротизм и показатель того, что вы живете не так. А рав Михаил Финкель считает, что не надо жить думами о том, чтобы после смерти этим занимались египтяне. Так кому же верить?
Ну, я бы так, наверное, сказал, да, что вот то вот самое счастье, которое достижимо только если мы не думаем о смерти, это как бы, ну, такое счастье, да, когда, типа, оставьте меня в покое и не осложняйте мою жизнь сложными вопросами. То есть в том, что мы убегаем от сложных и важных вопросов и не заморачиваемся. В этом есть счастье? Ну, с одной стороны, как бы, наверное, да, потому что мы не сильно напрягаемся, даже живем сегодняшним днем и не сильно себя обременяем какими-то раздумьями. Но, по сути своей, это попытка убежать от истинного положения вещей. Потому что сколько ни живи сегодняшним днем, рано или поздно ты столкнешься с глобальными вопросами твоей жизни. Если ты абсолютно к ним не готов и о них не думал, то тебя ждет очень жестокое разочарование. Потому что вся твоя жизнь предыдущая, да, окажется абсолютно бессмысленной. И как бы это примерно, знаете, человек понимает, что он очень болен. Но лечиться, ходить по врачам, тратить на это время, деньги. Ну зачем? Пока не болит, так и нормально. Ну когда заболит, тогда подумаю. С одной стороны, есть в этом определенное счастье, да, потому что человек, он как бы не заморачивается. Но ведь болезнь-то никуда не девается, она только развивается и прогрессирует. И когда человек схватится за голову, возможно, будет уже поздно. Вот точно так же и как бы условно такие сложные вопросы бытия. Они же никуда не денутся. Сколько человек их под ковер не заметает, они все равно его ждут рано или поздно. Поэтому, конечно, стоит думать о смерти. Безусловно. Потому что без понимания, что есть смерть, мы не можем ответить на вопрос, что есть жизнь. Другое дело, что нужно об этом думать как бы максимально хладнокровно, да, и постоянно спрашивая себя, а как это мне может помочь сейчас в данный момент. Да? То есть мое отношение к смерти, как это может улучшить мою жизнь, как это может мне помочь прожить мою жизнь более качественно. Но убегать от этой темы, это как убегать от похода к врачу за сложным лечением. Рано или поздно все равно все с этим столкнутся, только, к сожалению, может оказаться, что изменить уже ничего нельзя.
Спасибо огромное. А Мирьям, можно ли нам продолжать или уже наш следующий лектор должен подключиться? Если можно.
Шалов, смотрите, я не вижу в списке Хану Ратнер. Если она здесь есть, я прошу поднять руку. Пока продолжайте.
Хорошо, спасибо большое, потому что еще есть пару вопросов. Вот, Марина, да, вот, Марина интересуется, я правильно поняла, что смысл жизни в иудаизме это есть только, это духовный рост только? А меня слышно?
Это вопрос, да?
Да-да-да.
Да-да.
Да, является ли, правильно ли я поняла, что смысл жизни в иудаизме – это только духовный рост?
Ну, как бы краткий ответ – да. Но дело в том, что этот духовный рост, он невозможен без всего остального. То есть все, что у нас есть, все, чем мы живем, все, что нам интересно, все, чем мы занимаемся, это все создает условия, возможность для духовного роста. То есть духовный рост невозможен без семьи, без друзей, без еды, без удовольствий, без отдыха, без всего того, что наполняет нашу жизнь и составляет ее. Невозможен духовный рост. Как бы нет такого, вот только духовный рост и все. Потому что это и есть все. Все, что у нас есть, должно нам помогать и влиять на наш духовный рост. И необходимо для нашего духовного роста. Здесь нет как бы некого отделения или противоречия. Да, другой вопрос, как это понять, как это сложить. Что все, что у нас есть, это все для духовного роста. По сути, да. Но нет разделения между вот есть обычная жизнь, а есть духовный рост. Вся наша жизнь – это и есть условия и возможность для духовного роста.